прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Ну что, вы на спутнике, друзья. Я напомню тем, кто к нам только что присоединился. И напомню, что FM-трансляция у нас ведется в Москве 91.2, в Санкт-Петербурге 91.5. Не забывайте. Также для вас наш телеграм-канал. Радио, нижнее подчеркивание, спутник. А что там? А там, конечно, самая последняя информация, новости и цитаты в комментариях. Ну и, конечно же, у нас самая лучшая аналитическая радиостанция. Ну и, соответственно, такой же телеграм-канал. Присоединяйтесь. И подписывайтесь. Наш WhatsApp 8-968-766-3311. Ну, а напротив меня журналист, редактор RT Ирина Молотова.
Авторская, это я.
Авторская программа «Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой. Мы первую часть нашей беседы посвятили истории, ну, скажем так, совсем недавней, да, истории, которая вот-вот только что
буквально
случилась.
Да, день, да.
Буквально вот. А есть еще история, связанная с человеком, который на 98-м году жизни в Мексике умер. Это Эстебан Волков. Он в Мехико жил. Это внук Льва Троцкого.
Да.
Ну, то есть вот это человек, который пронес через свою жизнь определенную историю, связанную с дедушкой, с убийством этого дедушки.
Он, собственно, был свидетелем,
он был,
да,
свидетелем.
Это, он был там, да, был в этом доме тогда уже, да. А вот, хотя у человека у самого, у него жизнь-то достаточно такая, скажем, непростая. Я сейчас не про Троцкого, а про внука,
да,
про Эстебана,
да, да.
Да. Потому что когда Троцкому пришлось уехать, его семье тоже пришло, то его семья, можно сказать, раскололась, потому что отца сослали в Сибирь, а матери разрешили выехать за Троцким в Турцию. Но при этом она могла взять с собой только одного ребенка. То есть она дочь оставила, а вот мальчика взяла с собой. Вот. И получается так, что сейчас я скажу, то есть он родился в 1926 году, вот, ему не было еще 10 лет, да, и когда его мать покончила с собой, то есть дочь Троцкого.
Ну, такая судьба,
и только
судьба,
в 1937
да.
году он смог поселиться в Мексике, потому что, точнее, в 1939 году он переехал в Мексику, потому что Троцкому пришлось разыскивать внука, когда он его разыскал, он его, собственно, вот организовал переезд к себе. То есть а какое-то время вот Эстебан, в общем-то, можно сказать, был беспризорником, без отца, без матери. Вот такая достаточно, ну, не очень хорошая, скажем так, начало жизни.
Ну, конечно, конечно. Вот. А потом еще и в 37-м году, когда, собственно, Троцкий поселился в Мексике, угу. он уже в 39-м внука разыскал,
да.
организовал переезд. Тогда 13 лет было вот Эстебану, мальчику, да. И вот он, собственно, вот этот вот мальчик, стал свидетелем потом убийства своего дедушки. Причем покушение, вот, например, в мае 40-го года в дом Троцкого ворвалась группа из 25 человек. Это было одно из покушений. Их было много, но вот одно из... И одна из пуль попала в его внука, а сам Троцкий не пострадал. Ну, то есть, дожив до 97 лет...
Да.
Он, конечно, пережил
еще в юные годы
еще,
и
юные
покушение,
годы.
И при этом создал еще музей дедушки, да, и
да,
получается, сколько
да.
он, 40 лет, причем он создал его, когда вышел на пенсию, что интересно, да, то есть ему там было уже, по-моему, в районе 50, получается, вот, и вот он занимался этим вот последние вот 40 лет, и... Почти 40 лет.
Да.
Вот, и, собственно, был таким идейным абсолютно, скажем так, как правильно сказать, поддерживателем, держателем памяти деда. И он, кстати, выступал против, ему не понравился сериал «Троцкий», который
да.
наши сделали. Mm-hmm. Да, ему не понравилось, он говорил,
он
что...
Он даже писал в Netflix.
Да, 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 там. Писал в Netflix, да, и говорил, что режиссеры этого сериала исполнили желание Сталина. Он хотел всегда показать убийство как акт партизана, разочаровавшегося в своем лидере. А это абсурд, считал Волков. Вот как-то вот так вот. Я, кстати, хотела бы побывать в этом музее. Мне это интересно, потому что, если честно, я достаточно, ну, уже достаточно зрелого возраста, скажем так. То есть это не там что-то, что я выучила, когда была тинейджером, узнала, что, оказывается, Троцкий был убит, да еще и в Мексике. Вот такой интересный выбор страны, куда он в итоге переехал. Он уже долго достаточно скитался туда-сюда, ему разрешили выехать в какой-то момент. Да, но...
Ну, вот такая небольшая, скажем, история, чтобы напомнить нашим слушателям, еще в 24-м году, в 1924-м, незадолго до смерти Ленина, внутри Российской коммунистической партии началась такая активная борьба за власть.
Ну, да, да,
как помнят наши слушатели. И Лев Троцкий потерпел в ней поражение. Хотя, ну, изначально он был идейным соратником, да, Ленина. Ну, а в ноябре 27-го его исключили из партии. И уже через два года, в январе 29-го, выслали из СССР. И в 32-м лишили советского гражданства. Ну, а вот как мы уже выше говорили, в 37-м он оказался... Ну, вообще, он за границей, а потом в 39-м уже разыскал внука, в 37-м вот он оказался в Мексике. То есть, вообще, такая история у самого Льва Троцкого более чем интересная. И вот, видимо, внук всю жизнь собирал вот эти все какие-то артефакты, какие-то, какие-то вещи, там еще что-то, и потом организовал этот музей. Я абсолютно тоже присоединяюсь к тому, что желание огромное попасть и посмотреть вообще...
Выглядит он очень интересно. Вот я полезла и посмотрела специально картинки, там все такое интересное, там достаточно красивое архитектура, при этом все это в зарослях, при этом стоит большая стела, на которой написано Леон Троцкий, там серп и молот такой красивый, прям, это прям очень-очень элегантное такое место. Вот, может быть, когда-нибудь удастся поехать
в Мексику,
да, и, собственно, посмотреть на этот музей. Вот, по-моему, если я не ошибаюсь, собственно, Троцкий похоронен там во дворе этого своего дома, да, вот как раз это стояло, это и есть его могила. Вот, так что, да, вот мне интересно. Забавно, что про Троцкого у нас периодически вспоминают вот тогда, когда происходит, там, например, столетие со дня его рождения, да, то есть непонятно откуда, по-моему, если я не ошибаюсь, там, по-моему, был в 18-м году или в 19-м, тут же начали и сериалы снимать, и книжки появились везде, в
19-м, по-моему, году.
А, в 79-м, да, вот он родился, то есть в 19-м, да, праздновали там не столетие, а... другую дату. А вот, и внезапно, значит, все говорили про Троцкого, потом хлоп, раз, и прошел год, уже про Троцкого никто не вспоминает. Вот да. Как-то так, вот сик транзит Глория Мунти, можно сказать. Вот, хотя очень интересный человек, конечно, безусловно. А вот, и я думаю, что внук его был примерно таким же. Вот хотелось бы, наверное... Мне интересно, он по-русски разговаривал или в основном уже на испанском говорил? Вот, как-то...
Вполне может быть, что и по-русски говорил, но это тоже вот он занимался химией, увлекся и внес, кстати, большой вклад в развитие мексиканской фармацевтической промышленности, как пишут, в частности, выпуск противозачаточных таблеток. Вот так вот. Вот чем он занимался. Это как понимание того вообще, чем занимался. Да, то есть он не политическим был деятелем, не революционером, и, может, поэтому он только на закате своей жизни организовал этот музей, да, а не сделал это, там, скажем, раньше или в зрелом возрасте.
Да.
А вот именно уже тогда, когда, во-первых, по сути, не было советской власти.
Да.
Когда уже не было коммунистической власти.
Как раз, да.
Поэтому он, собственно, и организовал этот музей. Хотя ему и раньше-то никто, как мне представляется, и не мешал организовать этот музей в Мехико, в Мексике. Бог знает где, да, за тысячи километров от там, Москвы и вообще Советского Союза на тот момент, да. Поэтому это тоже довольно интересная история. А, ну что ж, и все-таки нам, естественно, интересно и личность и Льва Троцкого, и личность его внука. Поэтому, конечно, лучше это все обсуждать с экспертом и со специалистом. Вот подсказывают редакторы, что сейчас уже у нас на связи будет историк, который, ну, естественно, больше нас знает по этой теме и может рассказать. Историк, заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат психологических наук, профессор МГПУ Александр Снегуров с нами на связи. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, мы вот тут...
Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
здравствуйте.
Очень приятно, что вы к нам присоединились. Знаете, а мы тут вот и Льва Троцкого обсуждаем, и, собственно, его внука, которого несколько дней назад не стало, Эстебана Волкова. А вы как оцениваете вообще личность? Ну, наверное, с Троцкого начать, да, в истории?
Ну да, личность Троцкого, если о нем вопрос, я оцениваю двойственно. И здесь надо иметь в виду, какой концепции и философии истории придерживается, ну даже и политических, и идеологических взглядов придерживается человек, который берется оценивать Троцкого. Потому что с позиции сторонников троцкизма, социализма и даже отчасти марксизма, он выдающийся деятель, который внес большой вклад в развитие вот этих вот идей и даже, ну, основал целое направление. С точки зрения, так скажем, представителей иных течений, не буду их перечислять. Это злой гений, ну, так вот, который устроил, ну, участник, так скажем, один из важнейших не участников, а заправил Красного террора в 18 году и кошмары гражданской войны, ну, а затем всяческих интриг, которые под его руководством, началом или под таким, скажем, идейным влиянием в 20-е годы расцветали на разных съездах и всяких, в рамках всяких дискуссий, которые еще были разрешены там по профсоюзам, по рабочему движению и так далее, пока он в конце 20-х годов не был выдворен прям под руки из СССР. Так что, вот если брать одного человека, меня, да, вы меня спросили, такое у меня мнение, все-таки, вот если совершенно так, в ключе, ну, черно-белого, хотя история так не должна оцениваться, но в радиоэфире можно сказать, что в целях экономии времени и силы радиослушателей, то я склоняюсь, так скажем, к отрицательному суждению об этом персонаже истории, признавая, безусловно, признавая его многочисленные таланты.
Ну, нельзя исключать его харизму, например, да?
Да, да, это я, разумеется, признаю. Риторика, ритора, талант, организатора, талант, безусловно, писателя, публициста. Ну вот, вот так вот.
Вы назвали его кровожадным, или это скорее такое слишком утрированное? Мне интересно, люди любят такие сочные эпитеты.
Я и так, видите, высказался в черно-белых тонах, где историка не должно быть свойственно. А уже такого рода термины...
Это уже, да, скорее публицистам.
Это к публицистам, да, и к представителям других профессий. Внутренне для себя я мог бы в какой-то период его деятельности такую меточку поставить. Вот я даже вам признался в таком сакральном, видите?
Ну, как вы думаете, вот после, скажем так, после того, как вы выдворили, как вы сказали, под ручки буквально из СССР, когда он переехал, у него, может быть, что-то щелкнуло, как-то изменилось его, скажем так, поведение, характер, может быть, даже мировоззрение в какой-то степени? Или он остался, в общем-то, примерно там же, где и был на протяжении долгих лет?
Да, ну, в общем-то, его взгляды эволюционировали, только это что же надо понимать, но они эволюционировали в рамках все-таки общей парадигмы широкой. Вот марксизм, а марксизм, понятый, так скажем, прочитанный через его философию, это уже получается троцкизм, ну вот такое ответвление марксизма. Но в целом он, да, придерживался на протяжении последующих лет оправданности мнения о том, что революция была оправдана, что террор был оправдан, что те начинания, которые затевались совместно с Лениным, были эффективными. А вот когда он переходил уже к периоду столкновений со Сталиным, да, к 20-м годам, когда его отодвигали от рычагов власти, вот здесь уже критический потенциал по критике не фокусировался. Он считал, что Сталин как раз так скажем, как рулевой в целом плохой, даже бездарный, и отклонил этот корабль революции в сторону, потому что должна была быть... Он же один из, Троцкий, я имею в виду, один из создателей вот этой вот теории перманентной революции, а мировой революции. Это крупный теоретик. Должна быть перманентная революция. Вот в России, потом в другой стране, в Венгрии, в Германии вроде так пошло, потом там загас. Но это надо было постоянно все это генерировать, эти революции. А мол, вот Сталин отказался от такой идеи, решив, что надо вначале построить, и возможно это, и обоснованно построить социализм в одной стране. Так что эволюционировали, это взгляды эволюционировали, но вот, как я сказал, по стадиям, да, он считал, что революция оправданно шла в целом курсом таким эффективным, но потом все испортил вышеназванный мной персонаж. И тут личная ненависть, конечно, окрашена его публицистическим даром Льва Бранштейна Троцкого, выплеснулась в полной мере. Он вспоминал там, как Сталин в ссылке был, и какие-то бытовые такие черты вытаскивал в публичную сферу непривлекательные. То есть, ну, это было не просто раздражение, а самая настоящая ненависть вот к руководителю СССР.
Сделаю небольшое отступление, но важное для наших слушателей, может, и для вас, Александр Викторович. У нас есть телеграм-канал на радио «Спутник». Mm-hmm. Очень просто его найти. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Там и точки зрения, и новости в цитатах и комментариях. Ну, в общем, вся самая свежая актуальная информация. И в том числе можно нас там и слушать, и смотреть. Но, знаете, вот я о чем хотел у вас спросить. Александр Викторович, ну вот смотрите, раз у него такие противоречия, вот я не знаю, Ирин, вы разделяете мое мнение или нет, но раз такие противоречия были у Троцкого со Сталиным, его, как вот вы сказали, Александр Викторович, под ручки взяли и выдворили из страны.
Да,
но могли же и расстрелять.
Но мне кажется, он просто был слишком весомой фигурой, крупной фигурой.
Ну, Сталина бы разве это остановило?
Ну, мне кажется, да.
Нет, это, да, вот Ирина, по-моему, да, сказала,
да,
остановила. И, мне кажется, именно права, все-таки это еще конец 20-х годов. Да, были дела тогда уже и Шахтинское дело, но все-таки вот массовых расстрелов не проводилось. Это все-таки конец 20-х годов. Это разные периоды. Конец 20-х годов и вот 36-й, 37-й, 38-й годы. Ну и затем, конечно, масштаб фигуры. Все-таки это соратник, ближайший соратник Ленина. Есть такая фотография, она вот тоже распространяется, сейчас стала распространенной, где до революции стоят Ленин и Троцкий и поют. По-моему, Троцкий даже с аккордеоном. Видите, то, что они спелись давно. И, в общем-то, да, такой союз нельзя было совершенно не учитывать, даже критикуя Троцкого и его сторонников. Я имею в виду не учитывать, ну, принимая решение, как с ним поступить.
Ну, а то есть, а соответственно, когда уже в 32-м году Троцкого лишили гражданства, и потом уже, когда он оказался за границей, ничего не мешало его устранить, получается так?
Ну, все поэтапно шло. И развивался СССР, но а Троцкий никак не мог себя унять, ну и не хотел даже, а наоборот, распалялся в критике СССР и Сталина. И уже там, находясь за границей, никаких рамок не имело. Вот. И это бросало тень, ну, уже на целую страну. Поскольку себя он выпячивал, восхвалял. Ну, действительно, у него были достижения. Но вот достижения той парадигмы, да, уже, которую мы оценили. Вот. И это вот ощущение, так скажем, оторванности от самих процессов, в которых он мог бы участвовать, а мог бы наследником Ленина быть, его очень уязвляло. А он же как раз претендовал на то, чтобы быть наследником Ленина. Претендовали и Зиновьев, и Каменев, и Троцкий, и вот и Сталин. Это основные претенденты, но между ними разгорелась борьба, и Троцкий проиграл. Но кто-то примет этот проигрыш, там внутренне будет раздражаться, негодовать. Но публицистический дар не давал ему покоя. Ну и, наверное, особая какая-то вот ненависть к Сталину. И потом удерживало что-то, но и уже к концу 30-х годов, к 40-му, все, так скажем, эти регуляторы, которые сдерживали власти СССР от расправы с Троцким, были окончательно развинчены, то есть ослаблены эти регуляторы. Вот. И было принято решение об устранении. Вот так вот.
Да.
В 40-м году покушение было. Агент НКВД Рамон, извините, вначале еще Сикейроса, художника. Художника привлекли, да, видите, какое переплетение. Троцкий же сам склонен был к искусству, он же разносторонних взглядов человек и интересов. И живопись ему тоже нравилась. И вот подослали к нему Сикейроса. Ну вот, тогда с группой людей, а Сикейрос был сторонником Сталина, сталинистом. Ну вот, покушавшиеся, не прицеливаясь, стали стрелять по Троцкому и его супруге. А те сумели как-то забраться под стол, ну и вот уцелели. Я не знаю, как уж стреляли вот эти вот покушавшиеся, что они там попали во все, что угодно.
Да, да.
Но только... только...
И внука задели,
ну и внука задели, да. Да,
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 кстати. Я, здесь ирония неуместна, но просто как это, что это за покушение?
Ну, там говорят, что они были очень плохо подготовлены и заметно нервничали. А об этом, по-моему, то ли сам Троцкий, ну, то ли жена его писали и говорили, что там было видно, что это сделано, скажем так, на быструю руку. Ну вот, кадром они, конечно, уже более ответственно подошли к этому, скажем так, мероприятию. Вот, но покушение. Знаете, что интересно? То, что, видимо, Троцкий понимал... Во-первых, Троцкий прекрасно понимал, что он говорил, что нам просто дали передохнуть чуть-чуть. Эстебан же рассказывал, что, значит, каждое утро он вставал, открывал окно и говорил жене, нам дали еще один день жизни. А вот и у него, у Троцкого, очень много было, он окружал себя с секретарями, охранниками, это были молодые такие пассионарии. Вот, и он, значит, очень много с ними разговаривал о политике, но при этом запрещал им разговаривать о политике со своим внуком, чтобы они не портили мальчику жизнь. Вот это, я считаю, интересно. То есть он категорически не хотел, чтобы внук тоже в этом как-то участвовал. И отчасти да. То есть внук все-таки стал химиком, да?
Да.
Информация.
Вот. Ирина, спасибо.
Нет, да не за что.
И я узнал.
Приятно, слушайте. Но я просто прочитала еще несколько интервью с ним, и в каждом из них сквозит просто абсолютно. Сквозит. Он прямым текстом говорит о том, как он ненавидит Сталина. Что да. Сталин кровавый тиран, да. Испортил ему всю жизнь, в общем, убил всю семью. Вот, то есть все-таки вот это вот, ну, понятное дело, он наблюдает, как там убивали, пытались убить дедушку несколько раз. Дедушка, по сути, был всей его семьей. Конечно, у человека как бы формируются, простите, пожалуйста, да. Определенные взгляды, конечно, и эмоции. Это, мне кажется, совершенно нормально. Но это очень интересно, когда человек по имени Эстебан.
Моя позиция такая, что как бы мы не относились к тому или иному оппоненту, идеологическому, политическому, это должен все-таки отметить в рамках данной темы и проблематики. Вот решать вопрос таким радикальным способом аморально.
Абсолютно. Все-таки убийство это не вот такое, никогда такое не ответ.
Да, на этой ноте мы будем вас благодарить, Александр Викторович, за беседу. Напоминаю, историк, заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат психологических наук, профессор МГПУ Александр Снегуров был в эфире «Радио Спутник». Это программа журналиста, редактора RT Ирины Молотовой «Как прекрасен этот мир». У нас впереди, прямо по курсу, еще один час для беседы и обсуждений. Да? Сейчас буквально на несколько минут прервемся и будем говорить на другие темы. Меня зовут Андрей Матюхин. Оставайтесь с нами.